Глава сороковая. В ресторанном кабинете совсем как дома. Вся домашняя непринужденность, но и свобода от дам, мужской деловой разговор и ни ушей, ни глаз посторонних, а еще удивительней по сравнению с надоевшей окопной едой, да и с офицерской столовой вставки, то, что здесь предлагалось. На удлиненном столе на 6 персон к их приходу уже расставлены были осетрина копченая, осетрина вареная, семга розовая, в лоске жира. Давно невиданная шустовская рябиновка, она существовала, оказывается, она не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был нереальный. Пока Гучков ходил к телефону, Свечин оценил. А он не лицемер. Деньги есть, торговые связи есть, зачем притворяться? Хотя внизу они уже вычерпали уху, а вот когда оскалился в них настоящий солдатский аппетит, который 3 обеда проглотит. Гучков, воротясь, заметил выражение друзей и добавок веселости в них. Усмехнулся. Что ж, судари мои, Россия-то не обедняла, в России все есть, только не на своих местах. Правительство с перевозками не справляется. А мы пока справляемся. Кому чего соблаговолите? А, впрочем, я человек больной и неповоротливый. Давайте-ка по-дружески, распоряжайтесь сами. Виктор Андреевич, Георгий Михайлович. Не забыл. А сколько уж не виделись. Не понуждая уговаривать себя дальше, подошел Свечин к бочонку, вынул изо льда бутылку водки, да прихватил и вазочку зернистой икры. «Что там за взрыв на Марии? От чего?» — сразу спросил Гучков у Свечина. «А что, напечатали в газетах?» — шевельнул бровищами Свечин. «Да, в сегодняшних. Друзья и не видели. Это случилось еще 7 октября, — вставил Воротынцев. Мне в дороге рассказывали». «Ну вот, а мы, обыватели, узнаем только из газет», — поморщился Гучков, и это недовольство как нельзя лучше шло сейчас к его лицу. А Свечин смотрел жестко. «Ничего не выяснено, причина неизвестна. И броненосец потерян, и 500 моряков». «На странное дело», — предупредил Воротынцев, — «именно в те дни, когда немцы наступали на Констанцу». «Но есть и продолжение», — черно сказал Свечин. «Только что произошел крупный взрыв на пароходе в Архангельском порту, еще не напечатали, а там склад взрывчатых и могло распространиться на весь порт». «Ого! Да это что ж, единая шайка работает? Что ж мы так беспомощны?» — ужаснулся Воротынцев. Вдруг представил еще стену этих невидимых опасностей от тайных врагов, о чем на фронте не думаешь. «Как же еще с этим бороться?» «С этим правительством», — фыркнул Гучков. «На что оно способно?» Показалось Воротынцеву верно. «С этим бороться не способно наше правительство, да еще заклеванное». Сели за одной половины стола. Гучков на торце, друзья по обе стороны, 3 прибора оставляя для отсроченных гостей. Наливал Свечин Воротынцеву и себе, а хозяину спросясь. «Губы помочить», — печально отвечал Гучков. «Да, за вашей болезнью мы следили», — с участием кивал Воротынцев. «Вся Россия следила, Александр Иванович. На Новый год было страшно за вас. 54 года. Миловал Бог. Те бюллетени о смертельной болезни в газетах утренних и вечерних дали Гучкову отведать необыкновенного тепла. Принять этот голос не партий, но самой России, эту лавину нежданных писем из разных концов страны от незнакомых людей. «Живи, Гучков! Твое дело нам нужно!» Потек и такой слух, что его отравила распутинская банда. В провале немощи испытал он свою высшую силу. В покорной, подначальственной стране, не имея ни чина, ни власти, ни солдат, в облаке черных анонимок справа и слева, «Удавись добровольно, пока мы тебя не убрали», под полицейским надзором и в болезнях, единственный особенный человек на всю Россию, он заставил бояться себя императорскую чету и сменных министров. Прилив сочувствия ото всей общественности России сразу, это, может быть, и спасло его на одре. Но когда при каждой встрече, каждый с жалостливыми глазами спрашивает тебя о болезни, даже и досадное это сочувствие стойко здоровых людей, кто болезни может лишь вообще вообразить со стороны. А если болезни у тебя еще и не одна, но несколько их, как в насмешку, накинуты на твое неутомимое тело, будто вериги под европейским костюмом, и пока ты грустно улыбаешься в ответ на сочувствие, они звено за звеном сжимают и гнут тебя круче, чем ненависть династии или распри с кадетами. Весной еще долечивался в Крыму, кивнул. Такой радости доставить Алисе не хочу. Он зримо гордился, что насолил императрице. Гучков в глазах Воротынцева был редкий на Руси характер. Он соединял в себе те две смелости, которые обе сразу почти никогда не даются русским. Природную им военную смелость и непривычную гражданскую. Правда, и за собой Воротынцев такое соединение знал. Да только так и можно сдвигать наши глыбы. И собран волею был Гучков. Но смутнее с его взглядами. И шибался с кадетами, и как-то сливался с ними. Давно не виделись, и Гучков мог сильно измениться за эти годы. Неторопливым мягким голосом через пенсне на Воротынцева внимательно. «Полком? Где вы теперь?» «Да хуже не придумаешь. На самом левом фланге 9-й нахмурился Воротынцев. За дни поездки отвык, будто это где-то там, а не у нас». Малыми бережными движениями покачал Гучков. «Не скажите, если хуже». «Где же?» «Кавказский. Вот еду сейчас. Приватно пишут, мне косит тиф, медицинской помощи не достает. С провиантом и фуражом плохо. И с большим значением. А почему все? Почему именно на них не хватает?» «Не бралось в ум. Почему? Особенное почему?» А Гучков так и выдавливал особенное значение, остро отблескивало пенсне. «Не догадываетесь, кому это месть?» Только тут, наконец, невразумительно передалась Воротынцеву мысль. «Николай Николаевичу, царица? Неужели от нее так прямо зависит? И неужели такое возможно представить, из-за одного великого князя мстить всему Кавказскому фронту, всем солдатам? Нет, это был наговор, чрезмерность. Гучков в своей ненависти к императрице тоже меру терял. Неприятно». А Гучков еще настаивал всем видом. «Вот поеду, сам посмотрю. Дай бог, чтоб преувеличивали». И взял маринованный грибок. Ел осторожно. «Кажется, довольно полон?» «Нет, отечен. Все еще нездоров. Силы подорвались». Это нездоровье смущало, может быть, и сил у него уже нет. Положение исключительное. Центр общественной жизни с главнокомандующими фронтов запросто, с начальником штаба Верховного запросто. Если что-то предпринимать, кому бы, как не ему, но если болен. «Да», — вспомнил Воротынцев, — «я в Москву приезжал. Там про вас упорный слух, что вы арестованы». Гучков улыбнулся, как будто довольный. «За письмо Алексееву. А вы читали?» Воротынцев подтвердил, однако, уже и без восторга. Освечин только кивнул безволосым булыжником головы. Он распоряжался, еще к бочонку вставал, пил и рябиновку, ел много, сильной хваткой. Да и Воротынцев. Распускались фронтовые кости, медлительная, тающая, солоность семги. Как хорошо. А через пяток дней снова шлепать по мокрым окопам, толкать людей опять на безнадежность. Думает что-нибудь Гучков? Не думает. А тот сплел кисти на подъеме заметного-таки животика, пожаловался. Вот такая теперь жизнь. Напишешь официальному лицу письмо, ну, натурально, покажешь одному-двум знакомым. Имею я право. Например, Радзянки уж, кто престолу преданий. Он из преданности хоть и царское село сожжет, если нужно для охраны царской чести. А вот разгласилась, запорхала, сперва по Думе, там и по России, читают и в Самаре, и в Нижнем, а уж в Москве и Питере только что на стенах не развешивают. Улыбался слабо, лукаво, но от печали всего лица его улыбка не радовала. Вот и вашу тогда тираду вставки вы в свое время записали, показали б трем друзьям. Воротынцева и поскребла манера, как Гучков был доволен этой разглаской, но и приятно было, что вспомнила его подвиги. Однако никогда бы не пришло ему в голову такое, это у них газетная ухватка. Да какое бы я имел право, военная тайна! Вот тайны нас и душат. С оттенком боли, может быть, и телесный, вздыхал Гучков, государственной тайной. А между тем тогда еще не поздно было все спасти. Еще верили все во все, и Россия была готова все одним плечом поднять. А теперь? Неужели поздно? Коронованный народным доверием должен знать время каждому действию и каждому слову, когда его произнести на всю Россию. А хорошо, вы их тогда почистили за всех нас. Не жалеете? Нисколько, никогда. Быстрым глазом метнул Воротынцев. Правда, не жалел, правда. Свечин держал губы косовато. Тут вошел метрдотель, уточнить у Гучкова о винах, подавать ли Шато Лафит к паштету из гусиной печени, Пишон Лонгвиль к баранине по невернуэски. Это явно относилось уже к следующему обеду. Не их, уж слишком причудливо для фронтового вкуса. То был обед другого класса. Гучков произносил фразы по смыслу энергичные, а тоном усталым. Вот и нас тайна довела, что оставались без снарядов. Я в 14-м предупреждал, в Думе верить не хотели. Так что справедливо хочет Россия гласности, наконец. Свечин кивнул. Уж если в России вам гласности мало, не знаю, какую вам гласность. А что ж, достаточно, изумился Гучков. А что ж, мало, прокатал и Свечин глазищами, каким никогда не понадобится очков, и пенсне бы посадить смехота. Газеты распущены, как ни в какой Франции, ни в какой Англии во время войны, и вполне безответственно. Дутые известия, никем не проверенные и всегда подрывные. Врут, что мы бесконечно отстали и разоружены, даже не замечают нашего промышленного чуда. На правительство сплошная брань. Какой номер не развернешь, хуже нет, как в нашей стране. И глупее нет наших министров, и все проиграно, и нет спасения иного, как передать власть кадетам и земгору. Это не свобода слова, а просто понос. И всю Россию будоражит, и армию, и все газеты левые. Это он верно порубывал, но зачем с таким раздражением к Александру Ивановичу? Кажется, Свечина что-то раздражило еще с самого гучковского прихода. То ли шутка о заговоре еще в нижнем зале, то ли о младотурках, упоминания которых Свечин не любил. Порубывал, не сдерживаясь. С вашими младшими братьями-кадетами очень гордились, как все колеблете и раскачиваете. Смотрите, на голову бы не свалилось. Гучков не обиделся, но развел пальцами еще у Воротынцева справедливость. Уж если ему братья-кадеты, с кем он 11 лет непрерывно сражался. Он знал о предмете слишком многотрудно, чтобы переговаривать плоско. Не по рангу ему было оправдываться перед этими офицерами, и походило бы на злословие сказать о Милюкове, что у того нет мужества убеждений и прямодушия действий, что он все провалит, к чему прикоснется. Или о Четвертой Думе, что она не способна ни сотрудничать с правительством, как третья, ни как следует поссориться с ним. Поглянется, будто он от обиды, что самого не выбрали. Да не всегда и сам уследишь за собой. Прошлой осенью, может быть, именно то, что его не выбрали от московского общества, даже и в предполагаемую делегацию к царю, что он так пошатнулся в своей же Москве, может быть, и толкнуло его на мятежные шаги и на конспирацию. Год назад, да чуть ли не сегодня же, 25 октября, предлагал Гучков этим младшим братьям объединиться и вместе идти на последний разрыв с властью. Где это? Их желание стать правительством превышает их готовность рисковать собой. Прошушукались год по частным квартирам, чтобы только сохранить прогрессивный блок. Вот какой жест был у Гучкова. Он козырьком ладони пригораживал лоб, как бы от лишнего света от верхней лампы, то ли сосредоточиваясь, упирался локтем в стол и так сидел. Но в этой позе энергичный Гучков выглядел потеряннее тех кадетов, от того ли, что в своей неукладистой деятельности уже столько раз расшибался о стену. Освечен раскраснелся со всей крепостью дюжего подвыпившего человека и не проявлял жалости. «И они, и вы Россию раскачиваете, неизвестно кто больше». Все патриоты, все за победу и безопасно для себя. И эти письма очень не к добру бывают. Вдвоем со Свечиным уже налаживался разговор, так Гучков перебил. Теперь втроем могло начаться самое интересное. Так Свечин взбрыкивал. Однако его резкостью еще приосветилось Воротынцеву в письме сходство с кадетскими газетами, да, верно, как бы соревнование, кто крикнет громче. Он замялся, смутился, не удержал Свечина от его тона. А еще ли от того, что они пили, а Гучков нет, создалась разница температуры громкостей. И без надобности громко Свечин. Так и Сухомлинов. Ну, конечно, он дурак и мотылек, и не место ему в военных министрах. Но вы уж настолько ничего не жалели, чтобы его сшибить. Вы в бою все забываете, только б ударить крепче. «Это есть», — слабо улыбнулся Гучков. «И саму Россию, и причем этот Мясоедов, никакой не шпион, чтобы только сбить министра во время войны играть шпионажем вокруг военного министерства, как это можно?» «Он доказанный шпион», — постражал, похолодел Гучков. Воротынцев перехватил, что Свечин распаляется тут и спорит. Сам он толком о мясоедовском деле не знал, в газетах читал глухо, и даже интересно было узнать, но только не дать сейчас разломаться всему разговору. Важнее всего, остановил он Свечина, не кого Гучков разоблачает, а что Гучков реально сделал для армии. Но Свечин всегда скептически выдержанный, уж если распалиться, то как никто не обуздаешь. Да и с военно-промышленными комитетами меньше бы вы цацкались, Александр Иванович. Все конвенты завариваете. Гучков отнял козырек ладони задетым жестом. «А кто ж промышленное чудо вам делает, если не промышленный комитет? Своим участием в них я горжусь. А почему за все дерете вдвадорога? Почему казенная пушка стоит 7 тысяч, ваша 12? Все общественностью проталкиваете через министерство высокие цены и строите заводы, где и не нужны, только б казенные погубить. А железнодорожными планами 1922 года зачем ваше дело занимается? А социал-демократы зачем там сидят при вас? Неужели о победе радеют? Они вынюхивают, как все взорвать? Рабочая группа? В том и замысел, что лучше пусть они около меня сидят помощниками и консультантами, чем по улицам с красными флагами. Что ж делать, если власть... Я знаю эту власть. Правительство и само ни к чему не способно и не желает протянутой ему помощи. При этой власти, если не вмешаться нам, победа будет невозможна. Что он хотел сказать, не вмешаться? Или только о промышленном комитете? Воротынцев зорко следил, хотел проникнуть, ничего не пропустить, но опять скребануло. А, цель победа. Но все для победы еще не значит для России. А если по Гучковскому же письму война так безнадежно организована, как же сметь ее продолжать? Да вы сядьте на место правительства, еще взвоите. Уже и стул был свечен и неподвижен, он закачался на задних ножках. Чтоб за правительство, грош бы ему цена, если б оно вам во всем уступало. Хоть там самые реакционные министры сиди, хоть самые либеральные. Если министры, то и должны управлять они, а не парламентские ораторы и не промышленные комитеты, а у вас каждый самовольный съезд только чтоб давить на правительство и давать четыреххвостку. Не спровергать власть — это у вас выполнение гражданского долга перед Родиной. Как круглый сильный камень свалится, скатится под самые ноги и перешибает путь, так и Свечин сегодня перешибал всю желанную, задуманную встречу с Гучковым. И осадить его было трудно, потому что разогнался пьянее, и потому что, черт, во многом прав. Хотя и правительство действительно бездарно, вот в чем ужас. Но как бы не замечая его резкости, Гучков отвечал выдержанно. Однако... И организованной общественности, если она состоит на службе Родине, естественно, требует себе и политических прав. Свечин с разгоряченной мрачностью качался на задних ножках стула. Да просто почувствовали, что власть без опоры. И все лезут захватывать. Ослабла власть, значит, и хватай за горло. Во время войны немедленно менять им государственный строй. Во как! С ума посходили! Свечин отвечал Гучкову, а так получалось, что Воротынцеву. Чего Воротынцев еще не высказал, еще не предположил вслух, а Свечин уже отвечал. Да не строй менять, а что именно менять? При неизменном, допустим, монархии, а правительство новое, что ж, из кадетов? Не для них же стараться. Вот это главное бы тут обсуждать, а разговор сбивался. Так удачно исправленные обстоятельства встречи с Гучковым нельзя было дать упустить, нельзя разойтись впустую. Но положение Гучкова было несравненно. И это ему решать, заговаривать или не заговаривать о таком. Гучков укрепил пенснен при выкатистых глазах. Но выиграть войну с этим бездарным правительством действительно невозможно. Ну, конечно, он думал. У такого человека не могло не зреть в голове что-то переворотное. Чем же выиграть? Свечин с раскачки пристукнул передними ножками стула о пол, как зубами. Тем, что искры по соломенным крышам бросать. Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков, сразу запахи. Ах, кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из сутка. Да, под бульон хватанули еще отвычной ледовой водки. Хорошо. Это все примеряло. Свечин перестал качаться. Гучков тоже с удовольствием нездорового потягивал горячий бульон. «Нет, конечно», — говорил он, когда лакей вышел, — «я именно против всякого поджога. Как раз этого и не понимают кадеты, что революционную мысль нельзя швырять в массу». Вот это Воротынцеву очень нравилось. Гучков не ждет сотрясений пассивно, как кадеты, но хочет активно их предотвратить. Вот на это он и надеялся с Гучковым. Свечин примирительней. «Чего-то они, Александр Иванович, не понимают. А что-то лучше вас». Я по себе скажу, что иногда мы сами не отдаем себе отчета, а проводим чужие мысли. Просто незаметно находимся в их влиянии. Вот вам кажется, вы развиваете независимую, смелую там программу, а на самом деле примитивно идете по какому-нибудь масонскому замыслу. Вы сами, честно говоря, хотя все равно не скажете, не масон? Шутил, а не шутил, досматривал. Но вид у Гучкова был откровенный, лоб ясный, тоже усмехнулся. Честно говоря, мне лично не предлагали. Или когда-то, несерьезно. Хотя чувствую, что кто-то где-то зачем-то вступает. Но я бы никогда не вступил. Я монархист, и уже поэтому не мог бы быть масоном. Масонство — это моральная нечистота, смотреть людям в глаза и обманывать их. Немужественная игра. Хочешь действовать — действуй прямо, открыто. А зачем по закоулкам, в масках? Мне кажется, историю можно делать и объяснить без масонских тайн. Добиться сдвигов в ней прямыми, ясными действиями. Прекрасно сказано. Воротынцеву очень понравилось. А если уж Гучкову не предлагали, то все эти неопределенно смутно страшные масоны сразу теряли в объеме, сжимались в уголок. А у Свечина была манера, выпив и в кругу своих, становиться особенно перечным и жестким. Высказываться гораздо дерзее, чем он разрешал себя на службе. «Все равно, Александр Иванович, не радуйтесь. Вы и безо всякого вступления, совсем невольно и бессознательно можете отстаивать не масонскую линию, так еврейскую. Вам кажется, что вы самостоятельны, а вы...»
«Я?»
«Да. У евреев такая хватка есть. Ни одного важного узла действия, ни одной важной личности не упустят, чтобы не пытаться ее направить. Уж что там Распутина, вошел во влияние и его обсели. А уж вас... Ну, проверьте, в вашем отношении к правительству, какая с ними разница? А им просто наплевать на русскую судьбу». Гучков поставил твердо локти на стол. «Как раз тут одна из границ между кадетами и нами». «Да какая же?» — задирался Свечин. «А вот. Для кадетов еврейский вопрос почти первый политический вопрос. Он и партийную программу у них открывает. Кадетов послушать, так главная цель войны — это еврейское равноправие, а не существование самой России, чтобы устояла она вообще. Тут все кадеты как в одной капле. В трех думах они не давали провести крестьянского равноправия без еврейского. Так и утопили. Кадеты в голову не вберут, что эти два равноправия для России все-таки неравноспешны, неравнозадолжены. А мы? А вы с ними не меньше носитесь, — большой ладонью отмахнулся Свечин. Все адвокаты — евреи. В Думе в журналистских ложах одни евреи сидят. Если они так угнетены, как же им доверено выражать и внедрять общественное мнение России? Несколько хилых правых газет издаются на темные деньги, а вся либеральная пресса — на светлые деньги. Откуда эти деньги? Да еврейские. Вот и направляют газеты. Посмотрите, кто издает. Черта оседлости второй год не существует. Все города и столицы ими переполнены. С этого года и университеты есть, где 60% евреев, где 80%. И торговлю им распахнули, вся торговля через них. Завод князя Путятина, кстати, плохие шрапнели. А это выпускает Рабинович, заплатил Путятину за имя. И сколько таких заводчиков у вашего промышленного комитета? А еврейские сахарозаводчики гонят русский сахар тайком в Германию. Где к черту загнаны? Они пружины напряженные. Она вот-вот отдаст, и удар будет страшен.
Гучков удерживал невозбужденный тон, поднял останавливающий палец. Пружина отдает, если на нее слишком жать. А не надо жать.
Вот-вот! Опять покачивался на стуле, опять качался на своем упрямый, насмешливый, невозможный Свечин. Вы их и приглаживаете. Вот вы с ними вместе громко разносите и правительство, и государя. А о них вы посмеете вслух промолвить хоть осмушку того? Да никогда. Почему? Вот это и называется страх иудейский. Загнаны. Они нам еще на голову сядут. Этот избранный народ, на чью палубу всходил, тот корабль бортами черпал, так и Россию погубит. Нет, нет, вмешался тут Воротынцев, так не поворачивай. Если мы теряем свой путь и катимся не туда, то сами и виноваты.
Досадно, вся редкая встреча поворачивалась в холостую и кончится ничем. Я много лет замечаю, еврейский вопрос — это такой колючий, растопырчатый вопрос, что его и миновать ни на какой дорожке нельзя. И решить нельзя, и никто не остается равнодушным. А между тем... Гучков снял пенсне и протирал его, как бы терпеливо, именно его рассматривая. Без пенсне его лицо было и открытие в болезни, и в печали, но и глубже. Тонкая особенность еврейского вопроса, что невольно поддаешься и не можешь не признать, что он самый важный, самый острый, самый первый и характерный. Самый определяющий для суждения о людях, об их политическом и даже нравственном лице. И что только после решения еврейского вопроса дальше легко разрешатся и все государственные, — улыбнулся Гучков. Так вот, кадеты поддались и все это приняли. Но и вы, Виктор Андреевич, поддаетесь с другой стороны. Нельзя уже было проще их оторвать от спора, как подкатить скорее к простому решению. Подхватил Воротынцев, быстрее проговаривая. По еврейскому вопросу все спешат занять только одну из двух самых крайних позиций. Или евреи — это невинно страдающая масса благородных характеров, которых надо как одно целое непременно любить, и даже отдельных недопустимо порицать, ибо упрек разложится на всех. Или это сплошь темные злобные заговорщики, которых как единое целое можно только ненавидеть и подозрительно, когда любят хоть отдельного из них. И всякая попытка ввести оговорку «не сплошь нежно любить» или «не сплошь страстно ненавидеть» отталкивается с негодованием каждой из сторон. Но в тысячах вопросов бывает плодотворна лишь средняя точка зрения. И неужели правда, господа, тут невозможно устоять посредине? Вот я считаю, что я стою прочно посредине. Я решительно никогда не соглашусь отдать Россию евреям под снисходительное руководство, даже только интеллектуальное. Но я никакого зла против них не имею и никакого желания их притеснять.
«Значит, послабить!» — громогласил Свечин с непокидающей жесткостью. «Так они сразу на голову и сядут. Вот в этом и секрет, понимаешь? Они не могут никогда не согласиться по-равному. Как только им послабишь, сразу на голову!»
Мне кажется, сосредоточился Гучков, разглядывая свое пенсне как самую большую загадку. И я тоже занимаю среднюю позицию. Я и мои некоторые единомышленники, мы понимаем вот как. Евреи нам посланы. Не во всякой стране их 6 миллионов, а у нас вот есть. Зачем-то надо было, чтобы жребий русский и еврейский переплелись. Расплетутся ли когда или нет, не знаю. Чтобы злорадно назвать, как Герценштейн, пожары усадеб иллюминациями, надо быть, конечно, чужой душой. То, что для нас боль, темные мужики не понимают, что делают. Россия жжет и громит сама себя, а для депутата русского парламента, ну, что о покойном. Затем я не стану утверждать, что евреи в целом нас любят. С другой стороны, признаюсь, что и я их, в общем, больше... не люблю. Но они нам посланы. И поскольку государство наше, мы должны это переплетение решать приемлемо для всех. В Европе с ними обращаются жестче, чем у нас. Черта оседлости, когда была, нисколько им не мешала засилить торговлю, промышленность и банки. И наша страна во время войны зависит от международных еврейских денег. И в периодической печати они всесильны, да, и художественная, и театральная критика в их руках. И невозможно пустить их в офицерство, это опасно для нашего духа. Впрочем, они туда и не стремятся. И нельзя дать им больших земельных владений, и тем не менее это не значит, что мы должны их притеснять. «Вы не заметите», — горели черные глаза Свечина по обе стороны крупного сильного носа, — «как все уступите». Вот так, как в промышленных комитетах сбились от помощи фронту на расшатывание власти, так и вы бросаете искры по крышам, Александр Иванович. Как человек, не глухой к поиску своих ошибок, Гучков не спешил запальчиво возражать, а в одной руке, все так же держа витиеватый, зачем мне разгаданного пенсне, другой ладонью опять перегородил лоб, может быть, не от света, а от громкого собеседника, и как бы еще проверял сам с собой. Но не можем мы отказаться от освободительного движения из-за того, что и евреям оно нравится, и они к нему примкнули. И Воротынцев, ты тоже как кадет, только наоборот. Улупился в крайность, евреи, больше ничего не видишь. Об этом я и в Буковине мог собеседников набрать. Да я тебе несколько вопросов назову, и все важнее еврейского. Ехал я 2000 верст, встретил вас обоих так неожиданно, чтобы... Чтобы... Гучков освободил от козырька, приподнял на Воротынцева немолодые и неоживленные карие глаза с выкатом, пожалуй, тоже нездоровым, но самый взгляд — взгляд бойца. Отчего он так сразу и внимательно посмотрел? Он неспроста посмотрел. Чтобы? Да такие, как Воротынцев, неужели ж ему не нужны? Хотя закралось теперь. А под то... Понимает Гучков, то или не то. Что бы? Да, господа, да неужели же мы такие решительные, умные, энергичные люди и не сумеем ничего придумать, не сможем спасти дело? Внесли большим куском ростбиф, обложенный зеленью. Гучков не стал его есть, а приятелям отрезали, и они стали трудиться. Пока лакей был, помолчали, но и когда вышел, что-то разговор не возобновился. Свечин вдруг замолчал так же круто и бесповоротно, как перед тем говорил. Ел с удовольствием. Гучков, очевидно, берег аппетит на следующий обед или вообще мало ел. Чуть-чуть пригубливал красное вино и тоже молчал. Воротынцев не мог говорить прямо, но надо было поддержать в этом направлении. А интересно, Александр Иванович, Алексеев ответил вам на ваше письмо? Гучков задумчиво постукивал снятым пенсне по пальцу. «Нет. Но!» За него ответил Штюрмер. «Как так?» «От имени Верховного запретил мне въезд в действующую армию, даже к санитарным поездам. Ну, тем более, конечно, и в Ставку. И в штабы фронтов. Это они хорошо рассчитали удар. Щурился. А без армии я что?» Не удержался Свечин, и тут поперек. «А вы бы на их месте как? Были бы вы глава государства, а вот некий частный деятель пишет начальнику штаба ваших вооруженных сил, что ваша дрянная, слякотная, жалкая власть гниет на корню, и вы б его пускали дальше армию разлагать? Они же вам вот на Кавказке не препятствуют». Гучков не спешил возразить. Без пенсне лицо его было безоружное. Складывал усмешку или жаловался. Предупредил Штюрмер о возможности высылки из столицы. А уж следит за мной департамент полиции, наверное, как ни за какими бомбистами никогда. По телефону и в письмах блюду осторожность в именах. С друзьями, с братьями кое-кого зовем кличками. Не удивляюсь, Георгий Михайлович, что и вы уже на заметке, если несколько раз телефонировали. На всех посетителей дома ведется реестр. Вот сейчас, не сомневаюсь, за моим покардом гнали филеры на лихаче и теперь у подъезда дежурит. Ну, Алексееву тоже досталось, не думайте. — упрямился Свечин. — И с государем у него, конечно, было объяснение. Как он может переписываться с таким мерзавцем, скотиной, коварным пауком? Грустно через силу улыбался Гучков.
Наверное, примерно, Алексеев, надо думать, отрекся от вас.
Гучков поднял брови, опустил, узнавая. Что ж, политическая борьба, она такая и есть.
И заболел во многом от этого. Ну, не совсем так, ты говорил.
Про болезнь я слышал, кивнул Гучков.
И теперь, наверное, уйдет в длительный отпуск лечиться.
В отпуск? Насторожился Гучков и сразу. И кто же вместо него? С нескрываемым значением, неспроста.
Да, в самом деле, кто же? Еще б не важно. Свечин любезно. Открою, что слышал, только конфиденциально. Могли бы поставить, конечно, любого остолопа, но кандидатуры, по слухам, обсуждаются такие. Головин или Русский?
Головина? Неужели подымут? Нашего?
Гучков насадил пенсне, оно заблестело повеселее. Головина — это бы замечательно.
Для Воротынцева каждое слово Гучкова шло по другому разбору. Замечательно? А для чего? В каком смысле?
Корпусами смело будет двигать, предсказала, а сам будет двигаться очень осмотрительно. Он сильно изменился, господа. Он там у нас сейчас генквард девятый. Он всегда должен действовать с дозволения начальства, иначе его способности как бы подавлены.
«И надолго ли?» — спрашивал Гучков очень заинтересованно. «А вы, Георгий Михайлович, в этом случае как, не вернетесь в ставку?»
Догадался. Воротынцев энергично потер щетку бороды, выражая глазами больше, чем словами.
«Ну, во-первых, захочет ли Головин? И он ли еще будет?
Во-вторых, окажется потом недоволен Алексеев. А в-третьих, нужен ли я там, Александр Иванович? Там ли я нужен? Как это правильно понять?»
И смотрел на Гучкова с ожиданием и надеждой.
«Русский», — перебирал тот, как своих подчиненных, — «веловат и слишком эгоист. А кто еще может быть?»
Покинул у Гучкова бездеятельно грустное гражданско-домашнее выражение. Собрался он, поживел, сосредоточился.
«Так что же вы не курите, господа? Вероятно, ведь курить хотите?»
А у них обоих давно пальцы чесались, но щадили Гучкова. Теперь Свечин дотянулся форточку открыть, задымили, Свечин трубку. Развалились.
Гучков тщательно прошел тугой крахмальной салфеткой по губам, вокруг губ, под усами, поверху бороды, отложил, поднялся. С рукой за бортом сюртука походил, едва заметно прихрамывая по небольшому пространству. Несколько шагов тут было. Он на глазах твердел и даже молодел. Снова сел, руки собрал в замок перед собой.
«Господа, надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание во всех случаях. Возьму с вас слово чести».
«Да, конечно, разумеется».
И чуть задорно голову назад, знаменитый дуэлянт, седина у него только чуть прорисовывалась по переду бобрика и по краям бороды.
«Господа, я не вижу препятствий поделиться с вами соображениями, что еще не упущено совершить».
Так, дождался Воротынцев часа своего, не опоздал, был здесь.
Гучков больше на него и смотрел, с сознанием своей славы и власти в этой стране, и с огоньком того риска, той вечной потребности в риске, что вела его через всю жизнь. «Я хотел бы обсудить с вами, что должны делать патриоты, если видят, как в тяжкий час Родину направляет режим фаворитов и шутов. Что должны делать смелые люди с положением, влиянием и оружием? Люди, которым все дано, но с которых и спросится историей».